Мир вам, дорогие братья и сестры, дорогая церковь. Сегодня мы продолжим чтение первого послания к Тимофею, вторую главу. И темой проповеди или нашей наставления будет служение мужчин и женщин в церкви. Мы прочитаем первое послание Тимофею, вторая глава, с 8 стиха и до конца главы. Читаем Божье Слово. «Итак, желаю, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, воздевая чистые руки без гнева и сомнения, чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием украшали себя не плетением волос, ни золотом, ни жемчугом, ни многоценную одежду, но добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Жена доучится в безмолвии со всякой покорностью, а учить жене не позволяю не властвовать над мужем, но быть в безмолвии. Ибо прежде создан Адам, а потом Ева. И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, впала в преступление. Впрочем, спасется через чадородие, если пребудет в вере и любви и в святости с целомудрием. Аминь. Мы продолжаем читать текст первого послания к Тимофею, пишет апостол Павел, пишет пастырю Тимофею, молодому служителю, как поступать в Церкви Господней. В прошлой проповеди мы говорили о том, как во вторая глава начинается тем, что приоритет в Церкви является молитва. И служитель, ты, Тимофей, прежде всего должен совершать молитвы, прошения, благодарения за всех человеков. Вы, мужчины, которые несете служение, должны прежде всего быть людьми молитвы. И вот он наставляет и учит, в то же время он учит, что в церкви должен быть порядок. Итак, давайте мы посмотрим на это наставление. Оно непростое для нас, потому что мы живем в 21 веке. Я знаю, что мы по-разному можем понимать эти тексты Священного Писания, но мы должны вернуться к нему и посмотреть, и еще раз прочитать, чтобы Божье Слово начало говорить к нам. Потому что есть в то же время определенные крайности, и вы сами знаете, как часто люди по-разному читают и воспринимают. Одна крайность такая – буквализм. Когда люди считают, вот как написано, я понимаю буквально, и вот как сказано, так и будем поступать. Но если здесь опасность такая, когда строгий буквализм происходит, то надо нам на самом деле одеваться точно так же и носить такую же бороду или быть в такой же культуре, как и было тогда. Есть другая крайность, когда люди говорят, что, вы знаете, ну, это было тогда. Это написано для тех времен, но не для нас. И вот здесь я хотел бы, чтобы мы поговорили на этой теме. Сейчас я немножко коснусь больше этой темы, потому что отсюда будут выводы. И вопрос очень важный. Как можем ли мы использовать данные нам дары? Может ли женщина молиться в церкви? Может ли проповедовать? Может ли она стать служителем? То есть вот эти особенно важные здесь тексты, акцент больше сказан даже на женщинах, и больше вопросов связаны с этим. И вот давайте мы поговорим об этом и посмотрим на Божье Слово, чему оно учит и сегодня. Поэтому, несмотря на то, что есть крайности, я, наверное, вернусь к чему. Давайте мы посмотрим, мы живем в определенном контексте тоже, в определенной культуре, мы в 21 веке. И в нашем обществе постоянно происходят изменения, особенно они, ну, для последних двух поколений очень ясны. Итак, давайте мы посмотрим на изменения, которые произошли в нашем обществе, связанные с женщиной. Первое. В нашем обществе современная женщина стала более свободной и неограниченной. Сейчас современная женщина может делать все, что она хочет. Она может стать космонавтом, она может быть избрана на пост президента, она может заниматься бизнесом, она может заниматься в любых областях общества практически всем, чем она хочет заниматься. Это свободный человек, и это изменение, которое произошло за последние поколения. Даже столетия назад этого не было. Второе изменение. Второе. изменение следующее. Женщину, которая остается дома и занимается детьми, к сожалению, стали чаще осуждать, потому что это стало непопулярно, особенно последние 20-30 лет. Она занимается только домашним хозяйством, она воспитывает детей. А вот экономика требует того, чтобы все работали. И поэтому в нашем обществе стали традиционными детские сады, ясли. И, к сожалению, часто ребенка отделяют от матери очень рано. И, конечно, женщина должна участвовать в созидании нашего общества. Но здесь есть определенные тенденции, которые есть. И нам надо быть осторожным, чтобы жить не только как общество учит нас, как наша культура. Давайте еще на несколько тенденций, которые происходят. Сейчас на работе женщина более уважаема, чем иногда она, если остается дома. Поэтому женщины стараются найти возможность выйти на работу. Иногда они стараются балансировать дом, семью и также быть активной в обществе. И это очень непросто. Но ее защищают законы. И наше общество на самом деле во многом изменилось. Время, когда писал апостол Павел это послание, было другим. Но вот еще одна область. Видите, вот общество наше такое стало. А как же в церкви? Какое положение женщины в церкви? Что она может делать? И вот здесь современные христианки часто в смущении. Могу ли я что-то делать в церкви? Или я должна только молчать, как здесь сказано, и не учить, и ни слова не говорить? Очень непростые вопросы, которые стоят перед нами, и по-разному интерпретируют. Есть и те учителя, которые я слышал, чтобы она была всегда покрыта платком, стояла где-то в углу, или вошла в храм, помолилась, чтобы ее никто не слышал, и пошла домой, и там спрашивала у мужа, как себя вести и что делать, и пусть учится у мужа. Но есть и другие крайности, когда в церкви позволяется все. И она может делать иногда больше даже, чем мужчина. И это проявляется как либерализм, когда женщины начинают становиться служителями, рукополагают на служение, а мужчины спокойно сидят и отдыхают, и ничего не делают. То есть вот такие крайности в современном обществе существуют. И нам надо все равно, читая Божье Слово, задавать эти вопросы и посмотреть на Божье Слово и отвечать для нашего времени. Поэтому я читаю текст подряд, мы уже дочитали до второй главы послания к Тимофею, и поэтому, читая его, молился в течение этой недели: «Господи, на что обратить внимание, что я должен сказать?» И я хотел бы сказать, что здесь более ясная позиция служения мужчины. А вот больше буду говорить, конечно, и в этом тексте больше сказано, который мы прочитали, о служении женщин или даже о ее положении в церкви. Итак, давайте посмотрим еще на этот текст, но даже еще, наверное, просто упомяну несколько текстов Священного Писания, чтобы вы знали, что не только этот текст говорит о служении женщин, о положении женщин в церкви. Сейчас просто вслух упомяну. Первое послание Коринфянам, 11 глава. Мы читали сегодня из нее. Но с первого стиха, первая половина главы, 11 глава, первого послания Коринфянам, с 1 по 16 стихи. Второй текст, который надо также читать, это первое послание Коринфянам, 14 главу, 34-36 стих, три стиха, но важных стиха. А потом надо читать также послание к Титу, 2 глава, первое послание Петра, 3 глава. Ну, и еще многие стихи в Ветхом Завете говорят о роли женщины. Итак, давайте, наверное, скажем следующее. Мы, как евангельские христиане-баптисты, всегда задаем вопрос. Не мнение общества, хотя мы должны его понимать, культура, в которой мы живем, не мнение разных людей, но мы всегда задаем вопрос, что же говорит Библия, что говорит Господь. А вот здесь, толкуя Писание, я хочу сказать, что есть несколько подходов. Еще раз, надо об этом помнить. Первый подход, и этот принцип, называется принцип гармонии. Когда мы читаем Библию или Божье Слово, то опасность есть, когда мы вырываем один текст из Священного Писания, несколько стихов, несколько слов, и на этом строим все свое богословие. То есть, еще раз, Библия – запечатленное Божье Слово, но когда Бог говорит свое слово, то надо смотреть его в гармонии, потому что Бог не противоречит самому себе. Понятно, да? То есть принцип гармонии очень важен. И поэтому мы должны увидеть и фундаментальный принцип, когда Господь говорит о достоинстве и уважении и к мужчине, и к женщине. И Бог создает и мужчину, и женщину, и искупил мужчину и женщину. Сегодня мы вспоминали искупление. Господь также ценит и мужчину, и женщину. И это равноценно в отношении образа Божьего. Мы все отображаем образ Божий. И статус в искуплении. Поэтому здесь мы не должны умалять. Еще надо учитывать. Есть исторический принцип. Бог всегда говорил Божье Слово в конкретной культурно-исторической обстановке. То есть, конечно, мы читаем о том, как жили греки, греко-римская империя, как жили в Египте, как жили на Ближнем Востоке. Есть определенные культурные аспекты, которые описаны в Священном Писании. Но что удивительно, я еще хочу сказать, это другой принцип. Принцип, когда Бог говорит свое Божье Слово человеку, чтобы он его понял. Он говорит на уровне человека через его историю, через его культуру, чтобы мы услышали. И вот мы должны сейчас читать Божье Слово, чтобы было нам понятно. Но поэтому мы, читая Божье Слово, все-таки выделяем определенные принципы, чему Господь учит, а что является второстепенным, или я бы сказал, культурным, фактор культуры. Понятно, да? То есть, если мы строгий буквализм проповедуем, тогда, хочу сказать, в этом случае текст, который мы прочитали, должен быть интерпретироваться так. Любая молитва мужчин должна быть всегда с поднятыми руками. Буквальный, строгий, как написано в Писании, мы должны сказать, что никогда нельзя заплетать косы или носить украшения ни при каких условиях. И не могут даже женщины и учить мужчин. Или другая, как я говорю, либеральная точка зрения, когда говорят, Слово Божие устарело, оно не актуально, и оно одето в эти культурные одежды, поэтому не имеет подлинной ценности. Ну, все-таки давайте вернемся к тексту теперь. Мы проговорили вступление, проговорили контекст, когда нужно обращаться к Божьему Слову. Основная тема второй главы первого послания к Тимофею. Какая тема? Молитва и участие в богослужении. Апостол Павел учит Тимофея, наставляет ему, как нужно поступать в церкви, как он должен учить в церкви, каким он должен быть служителем. Мы продолжим также читать третью главу, какими должны быть епископы, диаконы. То есть это наставление, как должна жить церковь. И, к сожалению, в церквах бывают проблемы, как и в первом веке, как и в средние века, да и в наше время. Поэтому апостол Павел, с одной стороны, говорит о богослужении, контекст, то есть на богослужении должен быть порядок. Когда мы в церкви, он говорит сейчас не, даже не о семейной, а о домашней обстановке, он говорит о церковном богослужении. На богослужении молитесь, центр Господь Иисус Христос, здесь сказано, ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись, достигли познания истины, ибо один Бог и один посредник посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус, предавший себя для искупления всех. И он говорит для всех. А потом он начинает делить, уже употребляет слово отдельно, мужчины, а потом говорит уже о женщинах. Ну, предполагает, что здесь, наверное, такая же проблема была, как и в Коринфе. То есть апостол Павел конкретно пишет даже мужчинам и женщинам, чтобы был порядок в церкви. Что-то там напутали, он считает. И, может, когда вы собираетесь на совместное богослужение, я вижу, что у вас беспорядок, что вы собираетесь не на хлебопреломление, не на воспоминания, а каждый, вот там была трапеза, они сидели за общим столом, каждый хватал, что может. Порядок должен быть. И когда вы собираетесь совместно на богослужение, я бы хотел, чтобы мужчины вели себя достойным образом, и хотел, чтобы женщины вели себя достойно. Как? И как они должны одеваться? Об этом учит апостол Павел, чтобы не путали. То есть порядок должен быть, роли здесь понятны. Итак, прежде всего, он учит мужчин. Итак, братья, мужчины, еще раз напоминаем, к чему призывает нас Божье Слово через апостола Павла. «Итак, желаю, 8 стих, чтобы на всяком месте произносили молитвы мужи, мужчины, воздевая чистые руки без гнева и сомнений. Это очень важно. Здесь сказано о том, чтобы мужчины не стеснялись, а наоборот были лидерами. Они брали инициативу и молились. Молились постоянно, на богослужение они вели, и прежде всего должна звучать молитва мужчин. И здесь еще очень важно. Произносили молитвы, сказано о публичной молитве, потом еще как она должна произноситься. Воздевая чистые руки без гнева и сомнений. Очень важно. Братья, это очень похоже на то, что сказано в 23-м псалме. Что говорит 23-й псалом? Там сказано следующее. Как пишет псалмопевец. Кто взойдет на гору Господню? Тот, у которого руки неповинны и сердце чисто. Кто не клялся душою своей напрасно, не божился. У кого руки чисты? Руки чистые, и говорится также о сердце чистом. Только те, у кого сердце чистое, Бога узрит. Итак, молиться, обращаться к Богу с чистыми руками, без гнева и сомнения. Иметь веру и упражняться. Постоянно упражняться в молитве. Конечно, должен быть баланс, и здесь уже учит сам Господь Иисус Христос, чтобы это не стало фарисейством, когда фарисеи на углах улиц останавливались или показывали, как я красиво могу молиться, как я хорошо и долго могу молиться. Нет, надо призывать и молиться со всеми, помолиться. Когда посещаем кого-то, когда приходим в дом, обязательно помолиться. При встречах молитесь. Так, ну вот теперь перейдем к следующему наставлению – служение женщины и поведение женщины в церкви. Читаем дальше, с 9 стиха. 9 стих. «Чтобы также и жены в приличном одеянии со стыдливостью и целомудрием». Так, давайте вот в этом стихе дальше сказано слово. Какое? Что они должны делать? Украшали себя. Ну вот, наверное, еще сразу же первый вывод. Вы знаете, к чему стремятся обычно мужчины? Мужчины обычно стремятся к силе, приобрести силу. Они даже ходят в фитнес-центр или еще занимаются чем-то. У них появляются дома гантели и так далее. К чему стремятся девочки и женщины? К красоте. Они на самом деле выглядят, все девочки даже, которые дочери наши растут в наших домах, это же как цветочки. И апостол Павел, зная об этой прекрасной тенденции, он говорит, что женщины должны себя украшать. Но есть опасность в украшениях. И об этом он учит. Как он учит? Он не говорит, что вообще не нужно себя украшать. Нет, украшайте себя. Но как и чем? Итак. Учит он так, они должны одеваться. Одеваться красиво. Но так, вот первое слово, прилично. Прилично. Второе слово, со стыдливостью, потом с благоразумием. Ну, давайте, конечно, мы не будем просматривать полностью, как это было в те времена. Я даже почитал толкователи, рассказывают о различных прическах, как одевались, как женщины там заплетали. Я не хочу уходить в первый век. Давайте мы посмотрим, вот это уже является принципом, который для всех времена, для каждого христианки актуально. То есть, прилично, вот что пишет Ожегов, соответствовать приличию достойно, уместно. То есть, одеваться прилично, со местными традициями, культурой, приличием, скромно, уместно, но и со вкусом. И вот здесь, чтобы научить, для этого сказано даже в послании к Тимофею, чтобы старицы учили молодых. Я хочу сказать, поколение зрелых женщин понимает лучше, чем понимают даже многие молодые. Они хотят вырваться и показать себя. И здесь очень важный контекст. Как нужно одеваться? Он конкретно пишет. И говорит, как. Давайте еще раз прочитаем этот текст, и я еще несколько слов скажу. «Чтобы также и жены в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением волос, не золотом, не жемчугом, не многоценную одеждой». То есть, когда приходите на богослужение, не устраивайте показ мод. Будьте приличны. Это не означает, что теперь должны быть нечесаны или все одеты должны быть в одну униформу. Это не означает, что мы должны одеваться старомодно или супермодно. Но будьте осторожны в своем отношении. Здесь, наверное, хочу сделать акцент на что? Должен быть стыд со стыдливостью. Понимать, для чего мы одеваемся. Мы же приходим не чтобы привлечь внимание других, а мы приходим для того, чтобы поклониться Господу. Поэтому не отвлекайте другие. И другие обычно смотрят на внешность человека. Помните, если вы приходите в церковь, Господь прежде всего смотрит на сердце человека, на наш дух. И Он желает, чтобы мы молились, чтобы мы были в молитвенном положении. А внешность человека – это уже второстепенно. Но поэтому контролируйте себя. Потом, когда одеваетесь, всегда задайте вопрос, почему я одеваю эту одежду? Может, я хочу показать свою красоту тела? Может, я хочу привлечь внимание к себе, молодых людей или еще кого-либо? Поэтому апостол Павел говорит, это было и в первом веке, к сожалению, это и сейчас. Уважаемые женщины, уважаемые сестры, дорогие жены, приходите в церковь в приличном одеянии, со стыдливостью и целомудрием украшайте себя. Но не всем внешним, хотя он не говорит, что вообще запрещает, здесь запрета нет, он говорит, что судите сами себя, а теперь говорит более конкретно, чем нужно себя украшать. Чем? 10 стих. «Украшайте себя добрыми делами, как прилично женам, посвящающим себя благочестию. Проявляйте свою красоту, но красота должна проявляться прежде всего то, чем надарил вас Господь. Потому что, вы знаете, так многие тратят время на свою внешность, столько сил, столько денег, столько времени. Поэтому не переусердствуйте, не выставляйте свое богатство на показ, а заранее продумайте, что вы оденете для посещения богослужения в церкви. И одевайте то, что прилично. Проявляйте свое благочестие добрыми делами. Вот это самое благословенное. То есть к чему призывает апостол Павел? Участвуйте в служении, добрые дела делайте. И он смещает, я бы сказал, свой акцент с внешнего на внутреннее. Потому что мы будем делать только то, что нам нравится, то, что мы хотим, чем наполнено наше сердце. Делать добрые дела и заниматься благочестием. Ну, давайте прочитаем дальше. Очень интересно. Значит, так смотрите, чему учат? Как одеваться? Первый урок, да? Одеваться, и он учит, украшайте себя. Первый урок. Дальше. 11 и 12 стихи. «Жена да учится в безмолвии со всякою покорностью, а учить жене не позволяю. Не властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Три призыва. Женщина призывается молчать, а не говорить. Она должна учиться, а не учить. И должна быть в послушании, а не властвовать. Два запрета – учить и властвовать, и два повеления – молчать и покоряться. Итак, первое. Женщина должна учиться в безмолвии или в тишине. И это, прежде всего, опять же, возвращаемся к контексту к какому? Церковному контексту. К сожалению, когда собираются особенно маленькие церкви, они могут быть такими, что здесь участвуют все и должны участвовать, но должен быть порядок. Там, где проповедуется Божье Слово, призыв к тому, чтобы проповедовали братья, проповедовали мужчины, чтобы молились, и порядок был, и тишина во время богослужения. Не базар, это еще не урок воскресной школы, не диалог, но тишина и благоговение. Во время богослужения, и даже, я бы сказал, быть очень аккуратными во время членских собраний, когда мы знаем истину и готовы ее выкладывать. Апостол Павел пишет о поведении женщины во время богослужения. И также он говорит о том, что она должна учиться, а не учить. В то время не было еще воскресной школы, не было выступлений хора или собраний в течение недели. И он четко и ясно говорит, чтобы они применяли слышанное, были покорны и исполнительны. И говорит уже о важном факторе, что женщина не должна властвовать над мужем, но учиться покорности. Итак, еще раз повторю, нет различия между мужчиной и женщиной, между рабом и свободным, когда мы говорим о спасении, но мы говорим о том, кто должен руководить поместной церковью. Здесь есть различия, и каждый из нас должен нести свою ответственность. Почему так пишет апостол Павел? Он подтверждает свою мысль, свое наставление аргументом каким? Он пишет следующее. «Ибо прежде создан Адам, а потом Ева». Нам напоминается Божий порядок, это Божий план творения. Венцом творения является человек. Сначала был создан Адам, потом Ева. Сначала мужчина, потом женщина. И это даже не было на какой-то традиции основано, а основано на Божьем Слове. И это даже не связано с культурой. Это говорит Божье Слово. И вторая причина, которую использует апостол Павел, он пишет: «И не Адам прельщен, но жена, прельстившись, пала в преступление». И вот как результат женщина живет под этим осуждением. То есть, во-вторых, потому что во время грехопадения мужчина согрешил по своей воле, а женщина была обманута. И вот он учит таким образом. Смотрите, так, первое. Женщина, во время богослужения украшайте себя. Следите, как вы одеты. Второе. Во время богослужения соблюдайте порядок, чтобы была тишина, чтобы было безмолвие, благословение, покорность. Ну и третий аспект. Вот текст очень непростой, но он в Священном Писании. Теперь прочитаем. Вот 15 стих. «Впрочем, спасется через щедородие, если прибудет в вере и любви, в святости с целомудрием». Очень непростой текст. И понимает его, как я сказал, или буквально, или как же его понять. Поэтому первое мнение, которое обычно бывает, физическое, как говорится, чем больше она родит детей, тем она ближе к спасению. Вот я буквально так и понимаю, говорят. Она спасется через чадородие. И если она не будет рожать, то не спасется. Я помню, я учился в семинарии, и этот текст мне был непонятен. Я записался на встречу к профессору, который преподавал греческий язык, пришел к нему и задаю вопрос: ну как понимать этот текст? Сколько нужно родить, чтобы спастись? У меня было трое в то время. Профессор посмотрел на меня и задает несколько вопросов. Первый вопрос. Писание читал? Читал. Так, узнал мнение других? Узнал. Теперь пришел узнать ваше мнение. Научите меня. Ну и он говорит: вы знаешь, я, изучая и текст Священного Писания, смотрю на этот контекст, здесь сказано о следующем. Я придерживаюсь больше вот этой точки зрения. Смотрите. Это духовное толкование. Жена будет спасена через рождение женой младенца Иисуса Христа. Спасает не сколько детей мы родили. Конечно, женщина рожает детей. Но только Богоматерь, только вот та женщина, жена, как сказано тоже, это контекст 2 главы и 3 главы Бытия. Там сказано, как вот здесь сказано, Адам прельщен. Не Адам прельщен, а Ева. Все-таки во 2 главе сказано, что Адам прежде был сотворен. И поэтому в этом контексте также сказано о том, что семя твое поразит сатану в голову. Спасемся мы все, и в этой главе тоже сказано, спасает Господь Иисус Христос. Она будет спасена через рождение женой младенца Господа Иисуса Христа. Но теперь несколько выводов, и на этом мы закончим. Итак, первый вывод, напомню. В церкви Господа Иисуса Христа должен быть порядок. Как пишет в первом послании к Коринфянам апостол Павел, вот в 11 главе он пишет так. «Хочу так, чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог. Господь желает, чтобы каждый член церкви нес служение и мужчины, и женщины. Но порядок в церкви есть». Так? Дальше. Следующее, на основании этого вывода. Поэтому я прежде всего обращаюсь к мужчинам. Дорогие братья, мужи, будьте мужчинами, будьте слугами Господа, будьте воинами Господа, участвуйте в духовной брани, будьте внимательными, заботливыми земледельцами, будьте отцами и мужьями. Так, как говорится, какой будет отец, какой будет муж, такая будет и жена. Если мы хотим, чтобы был порядок, то и сами проявляйте любовь и внимание. Иногда мы только требуем: молчи, сиди и слова не говори. Господь, поэтому смотря на гармонию текста Божьего Слова, Библии, в любой книге мы читаем, есть серьезный призыв к мужчине быть мужчиной, который знает Бога, боится Бога, который молится, который воздевает руки без гнева и сомнения, который молится за всю свою семью, молится за церковь, за нашу страну. Вот это контекст этой главы. Мужчины, будьте мужчинами, и прежде всего молитесь, и молитесь каждый день, молитесь постоянно. И даже ограничения, которые есть, уважайте, не преувеличивайте. Но вот теперь обращаюсь к женщинам и сформулирую вывод следующим образом. Дорогие сестры, дорогие жены, дорогие женщины, будьте женщинами по Божьему Слову. Любите Господа. Служите Ему своими дарами. Украшайте себя добрыми делами. Учитесь, здесь сказано. И спасайтесь. Господи, Господь нас спасает. Идите по пути освящения. Но не пойду в детали, а здесь просто скажу еще несколько вопросов, которые были заданы в начале, потому что они все равно остаются у нас. Так можно ли быть учителем воскресной школы? Или участвовать в хоре? Можно ли петь соло женщине? И вот здесь я отвечу таким образом. В каждой семье отвечает отец и муж, так и в церкви отвечают служители, мужчины. Поэтому помогайте мужчинам в служении, потому что мы взаимозависимы, и ни один мужчина или служитель не совершит служение сам, один. Он не может сделать все. Мы совершаем служение в церкви все вместе, но каждый на своем месте, прославляя не себя, а Господа Иисуса Христа. И еще будем помнить о самом главном, даже никакое служение, видное или невидное, тайное, сокрытое, но с каким сердцем мы совершаем это служение. Какой мотив, что нами движет? Пусть Господь да благословит, чтобы не мы, но Он прославлялся. Поэтому благослови Господь, чтобы мы учились и учили других. Так, может быть, еще даже скажу. Могут ли учить женщины? И мы читаем и в этом послании, и во втором послании к Тимофею, что учить, оказывается, позволено женщинам. Но прежде всего сказано о том, чтобы они учили в доме, в своей семье. Вот в 5 главе этого же послания сказано, в 10 стихе, что вот вдовица должна быть по добрым делам избираемая, если она учила или воспитала детей. Далее, потом во втором послании к Тимофею сказано, кто учил Тимофея и наставлял его? Бабушка и мама, женщины. И он потом пишет ему, ты с детства знаешь Священное Писание. Кто учил? Женщины. Но они учили в контексте семьи. Потом в послании к Титу сказано, старицы, учите молодых, как любить мужей. Ну и далее, и далее. То есть, конечно, там, где мужчина, а здесь говорим уже о воскресной школе и о церкви, там, где мужчины, служители, которые поставлены на служение, позволяют женщинам совершать служение, петь в хоре, участвовать в пении, прославлять своими дарами, пусть Господь прославляется. Но чтобы это было в гармонии, поддерживая друг друга, чтобы в церкви был порядок, мир и покой. Поэтому пусть Господь благословит нас. Аминь.